Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня у нас сразу несколько праздников. Во-первых, наша программа выходит в эфир с 1 февраля 2005 года. Значит, это уже 12 лет сегодня. Во-вторых, день рождения Бориса Николаевича Ельцина. Тоже не круглая дата, 86 лет. И в-третьих, у нас в гостях Станислав Белковский.
Спасибо, что эти два праздника сопоставлены всего лишь жалким визитом меня. Ваша студия. Спасибо.
А в-третьих, и в-четвертых, у нас тема, что Герцен, Вятка, Киров, Навальный. Вот так сформулировала наша бригада эту тему. Как вы считаете, Станислав, похож ли Алексей Навальный на Александра Ивановича Герцена?
Нет, совсем не похож.
Внешне
или внутренне? Я много изучал Александра Ивановича Герцена, его труды. Алексей Анатольевич Навальный очень похож на кандидата в президенты, скажем, похож на Бориса Николаевича Ельцина, чей юбилей сегодня вы упомянули.
Не юбилей, но просто 86.
Да, прошу прощения, день рождения упомянули в качестве.
В этом году, к сожалению, повода. Печальный будет юбилей в апреле, будет 10 лет смерти Бориса Николаевича Ельцина. Да.
Нет, Алексей Анатольевич Навальный очень талантливый человек, очень яркий политик, но он вождь. Я бы очень хотел, чтобы вожди в России прекратились. Чтобы не было больше ни Ельцина, ни Путина, ни Сталина. Чтобы я сторонник конституционной монархии. И чтобы, так сказать, в Российской Федерации больше не было никаких авторитарных режимов.
Давайте послушаем, что сам сказал Алексей, когда услышал о сегодняшнем приговоре суда, не выпускать его вот из, ну, так сказать, с того места, где он уже находится под подписку о невыезде.
А потом будет подписка о невыезде, пока он не вынесет приговор, а потом будет подписка о невыезде, пока не будет решение апелляционной инстанции. И таким образом в течение нескольких месяцев я должен либо находиться в гостинице «Хилтон» в Кирове, что просто смешно, да, либо дома. Подписка о невыезде не давал. Я не считаю, что я должен находиться здесь, в Кирове. Я считаю, что это решение незаконное, соблюдать его не собираюсь. И я планирую в субботу быть в городе Санкт-Петербург на открытие своего штаба. Спасибо.
Как вы считаете, будет ли конфликт такой, чтобы, как вчера, пытались Алексея или насильно не выпускать, или привозить с приставами за шиворот на эти заседания?
А все возможно. Вы знаете, Кремль нуждается в спарринг-партнере для кремлевского кандидата на президентских выборах.
А кто будет кремлевский кандидат на президентских выборах?
Пока, скорее всего, Владимир Путин. Может быть, Дмитрий Медведев. Посмотрим. Также ходят слухи про Алексея Дюмина, нынешнего губернатора Тверской области и бывшего телохранителя президента. Все возможно. Понимаете, Владимир Ильич Путин уже по зороастрийскому гороскопу барсук. Поэтому он тут сидит в норе, он не раскрывает своих планов.
Ну вот, а Алексей Навальный...
Спарринг-партнеры какие есть? Алексей Навальный и Евгений Ройзман. Может быть, один или другой? Их смысл в том же, в чем был смысл участия Алексея Навального в выборах мэра Москвы в 2013 году. Легитимировать победу кандидата.
А, по-моему, не удалось легитимировать победу Собянинова, извините.
Ее и сейчас не удастся легитимировать. Но поскольку нам постоянно говорят, что главная цель кремлевской администрации – это повышение явки на выборы, то участие Евгения Алексея Навального или Евгения Ройзмана – это механизм повышения явки на выборы. Безусловно. С этим можно справиться, таким образом.
Давайте послушаем еще одну тираду Алексея, который дает оценку решению, касающейся его дальнейших возможных шагов.
Вчерашняя вот эта вот истерика какая-то непонятная с приставами, которые бегали, ловили всех по всей Москве, она была совершенно не нужна. Заседание идет, явно осталось максимум 2 или 3 дня. Ход процесса полностью повторяет тот ход процесса, который у нас был по делу Киров-Лес-1. Вот все происходит абсолютно то же самое. Именно поэтому ни у кого нет ни малейших сомнений, что и по этому делу будет такой же обвинительный приговор, и этот обвинительный приговор мы отменим в Европейском суде по правам человека, доказав, что и этот суд, к справедливому суду не имеет ни малейшего отношения. Все то, что делается, и вот эта вот скорость удивительного процесса, и удивительные вещи, которые происходят, вроде того, что офицера, который был вчера госпитализирован, выгнали просто из больницы, говорит о том, что они так просто все стараются сделать быстрее для того, чтобы просто мешать ходу моей избирательной кампании. Им нужно как можно быстрее вынести новый обвинительный приговор для того, чтобы вновь юридически заявить о том, что я не имею права участвовать в выборах. Тем не менее, несмотря на то, что мы понимаем, что приговор будет обвинительным, избирательная кампания моя не остановится. Я считаю, что я имею полное и моральное, и юридическое право участвовать в выборах. И я буду в них участвовать, потому что у меня есть поддержка людей.
Если есть какие-то вопросы, давайте я отвечу на парочку.
Приставы, которые вас вчера сопровождали, они обратно будут с вами лететь, или это только одноразовая акция?
Ну, у них было указание доставить меня сюда, хотя они меня не доставляли, они просто ехали со мной. Вряд ли судья будет давать им указание доставлять меня домой. Скорее всего, они уже уехали.
Вы в Кирове останетесь или улетаете сегодня?
Ну, я предполагаю, что у нас сегодня и завтра, но максимум послезавтра будет уже все прение и последнее слово. Поэтому мы сами заинтересованы, чтобы это все быстрее уже закончилось и была какая-то ясность по процессу.
То есть на завтра назначат встречу?
Да, конечно. У нас нету никакого желания затягивать этот процесс. И мы это демонстрировали. Ну, например, сегодня запросто я мог отложить заседание, сказать, что у меня нет адвоката Кобзева. Вообще без проблем судья должен был бы, обязан отложиться. Но мы этого не сделали, мы хотим, чтобы это все быстрее закончилось. У нас тоже нет желания проводить много времени в Кирове.
Станислав, вот вы помните, такой был, в общем, орган такой какой-то, Координационный совет оппозиции КСО?
Да.
И Алексей там был один из лидеров вместе с Борисом Немцовым и с Гариком Каспаровым.
Ну, скажем, Алексей был ключевой фигурой этого процесса. Да. Да, не просто один.
Еще были несколько человек. Вот как вы считаете, чего больше в этом, в судьбах его членов? Это они попали в эмиграцию, в тюрьму, но, к сожалению, и как Борис Ефимович, еще некоторые, один был человек пока.
А все по-разному. Знаете, тут...
Там была, по-моему, даже Ксения Собчак.
Да, была, конечно. Она, по-моему, была одним из лидеров.
Она лидером была общегражданской курии.
Нет, ну вот когда было голосование за разных членов.
А, да, она
обогнала пятое или шестое место, то есть она была
обогнала, да, я помню.
И мне тоже предлагали баллотироваться, не Навальный, сразу подчеркну. Некоторые другие будущие ключевые члены Координационного совета предлагали мне баллотироваться. Я отказался баллотироваться, сказал, что, знаете, я не политик, поэтому баллотироваться не буду. И в этом смысле оказался прав. Хотя чаще всего не прав. Но, как говорил Борис Леонидович Пастернак, оппонируя Ани Андреевне Ахматовой, не правота – это не хуже, чем правота.
Да, ну вот смотрите, у нас два сегодня гостя находятся из этого совета в эмиграции. Это Даниил Константинов и Алексей Сахнин. Давайте, кто из них ближе на связи? Да, Даниил, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, он одно лицо со своим отцом, только без бороды.
И по судьбе, да, конечно, я, напоминаю... собственно, более того, Даниилу не даст соврать, я подписывал письма в его поддержку и гарантии, чтобы его освободили.
А еще в поддержку его отца подписывал в 93-м году.
Да, да.
Даниил, расскажи, пожалуйста, как вы реагируете на суд по делу Киров-Леса, вам слово.
Ну, я вообще не воспринимаю суд, который проходит в Кирове, как что-то серьезное. Давайте говорить откровенно. Суд в Кирове, как и вообще суд в России, по ключевым политическим делам ничего не решает. Это просто ширма. С тем же успехом можно вместо судьи Втюрина, секретаря суда и их трибуны с креслами поставить такие, знаете, тонкие передвижные раскрашенные картонки. И кто-то будет их просто двигать за сценой. Понятно, что это просто декорация. Суд в России ничего не решает. Решают другие, так сказать, специально обученные люди, которые находятся на Старой площади в Кремле, иногда на Лубянке, в зависимости от ситуации.
Mm-hmm. Даниил, дай на минуточку тебя прерву. У нас на связи Георгий Албуров, сотрудник Алексея. Георгий, добрый вечер. Георгий. Ну, будет сейчас еще разок. Да, Даниил, давайте дослушаем до конца. Поскольку ты в безопасности, они там находятся
что-то
в
жертве. Я не думаю, что что-то будет решаться в совещательной комнате. У судей все будет решаться, скорее всего, непосредственно в Кремле. И решать это будет один человек, исходя из того, действительно, нужен ли ему спарринг-партнер на выборах или не нужен. Я склоняюсь к тому, что спарринг-партнер на этих выборах в лице Алексея ему будет не нужен, по той простой причине, что у власти у нас находятся люди консервативного типа, они стремятся к сохранению статус-кво, и любое отклонение от заданной модели для них негативно. Mm-hmm. Вот, Алексей, на мой взгляд, это отклонение от заданной модели. Потому что он будет говорить о каких-то неприятных для них вещах, потому что он будет выделяться на их фоне, выделяться в том числе возрастом, энергией, mm-hmm. напором. Он будет постоянно говорить о коррупции, обличать. Это никому не нужно. Зачем ему это сейчас? В качестве спарринг-партнера, на мой взгляд, вполне сойдет и Григорий Алексеевич Явлинский.
Спасибо. Спасибо, Даниил. Давайте послушаем нашего сапкора на процессе в Кирове. Наталья Джанпаладова. Наташа, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Да, какая атмосфера царила сегодня в зале суда?
Ну, сегодняшнее заседание развивалось очень неспешно поначалу, потому что сначала Защита собиралась представлять свои доказательства, прокуратура вот сегодня как раз последние материалы представила и завершила свою часть. Защита заявила ходатайство сначала об исключении из числа доказательств, представленных прокуратурой, материалов прослушки, телефонных разговоров Алексея Навального и Петра Офицерова. Сначала после этого ходатайства был объявлен довольно длительный перерыв на то, чтобы прокуратура свою позицию сформулировала. Потом судья ушел на еще один перерыв, чтобы вынести решение по этому ходатайству, и ожидаемо его отклонил. Потом защита заявила еще одно ходатайство, тоже об исключении доказательств. Все шло по такому же сценарию, два длительных перерыва, отказ судьи. И после этого неожиданно на сегодняшнем заседании появилась интрига, поскольку судья сам поставил вопрос об изменении меры пресечения Алексею Навальному и Петру Офицерову. Он предложил избрать им подписку о невыезде в связи с тем, что они не явились на предыдущие два назначенных заседания. Судя по всему, это стало шоком не только для самих подсудимых и их защитников, но и для представителей прокуратуры, потому что они переглядывались долго и потом заявили, что им нужно время на то, чтобы согласовать свою позицию по этому ходатайству, потому что, как правило, с подобными прошениями об избрании меры пресечения в суд выходят представители государственного обвинения. В этот раз суд сам выразил желание рассмотреть этот вопрос, и поэтому это было достаточно неожиданно. Довольно долгое время опять продолжался перерыв. Прокуратура после того, как вернулась с перерыва, заявила, что она поддерживает суд, однако оставила на усмотрение суда решать, будет ли это подписка о невыезде из Кирова или из какого-то другого города, и сроки. В общем, инициатива исходила от судьи, и прокуратура всячески пыталась дистанцироваться от этого ходатайства. И даже на предложение защиты Алексея Навального отложить этот вопрос, решение этого вопроса до завтрашнего дня, прокуратура поддержала эту позицию, но судья заявил, что все должно быть решено именно сегодня, и, соответственно, объявил еще один перерыв, после чего вынес решение, что Алексей Навальный и Петр Офицеров не могут покидать Киров до 10 февраля. При этом защита Навального довольно бурно протестовала. Они предлагали альтернативные варианты, предоставить справки из гостиницы и из авиакомпании, и из РЖД о том, что они не собираются уезжать из Кирова, о том, что они будут ходить на все заседания и выше интереса завершить основные слушания по этому делу как можно быстрее. Вот защита планировала это делать уже в эту пятницу. Судья все это выслушал, однако все равно отправил Навального и Офицерова под подписку о невыезде. Они оба фактически отказались подписывать этот документ, эту подписку. И Алексей Навальный уже после заседания заявил, что он не будет соблюдать условия этой меры пресечения. Он все равно уедет из Кирова в субботу, поскольку на этот день запланировано открытие его предвыборного штаба в Санкт-Петербурге. И сам Навальный связал эту ситуацию, то, что суд вышел сам с желанием избрать ему меру пресечения, именно с тем, чтобы помешать его избирательной кампании и помешать ему ездить по избирательным штабам.
Спасибо, Наташа. А как скоро и чем, по-вашему, может закончиться весь этот фарс?
Ну, судя по всему, решение суда мы услышим до 10 февраля, может быть, 10 февраля, потому что эта дата уже неоднократно звучала. Еще в середине января судья Алексей Тюрин планировал расписать все заседания именно до 10 февраля. Сегодня вот мера пресечения избрана опять же до этой даты. И, по сути, у нас осталось 3 или 4 заседания, на которых защита должна предоставить свои доказательства. Это будут некоторые письменные материалы. После этого допрос подсудимых Алексея Навального и Петра Офицерова. После этого участники процесса должны будут выступить с итогами всего судебного разбирательства в прениях, после чего Алексей Навальный и Петр Офицеров произнесут последние слова, и суд удалится в совещательную комнату на вынесение решения.
Большое спасибо. Это был наш САПКОР в Кирове на процессе по делу Алексея Навального. Наталья Джампаладова. Спасибо, Наташа. Ну, как вы считаете, Станислав, похоже это вообще на какое-то серьезное, так сказать, судилище? Или это вновь то, что мы видели уже несколько раз на процессах по делу предшественников?
Да, конечно. Конечно, это скорее второе, чем первое. Но, опять же, Кремль должен решить, будет ли спарринг-партнер. Возможно, вернем Даниила Константинова, вот студию, которую он рассуждал. Я считаю, что Алексей Навальный и Евгений Ройзман могут с партнерами Кремля. Захотят ли они это сделать? Это другой вопрос.
А помните, в Никарагуа Даниэль Ортега, чтобы придать легитимность себе, назначил себе спарринг-партнера женщину в инвалидной коляске. Ее звали
Виолетту Барриос де Чемуро.
Так она у него выиграла.
В итоге она выиграла выборы. Да, ну, конечно, наша российская реальность этого не случится.
Я просто помню, какое у нее лицо было.
Я прекрасно помню, да, как все это происходило. Это 89-й год, или 90-й, если они...
Да, я помню, что у нее лицо, когда Центр избирков считал, потому что они единственное, что не умели, они не умели подтасовывать голоса.
Ну, слушай, Россия великая страна, что не Никарагуа. Поэтому здесь так не будет.
Хорошо, давайте второй. У нас есть иммигрант из числа членов КСО, активист Левого фронта Алексей Сахнин. Добрый вечер, Алексей. Алексей. Это Даниил опять. Даниил, вы-то тут? Ребята, что же у нас? И не то, что людей в оппозиции изгнали в иммиграцию, но не дают еще с ними поговорить. Или Георгий Албуров. У нас все здесь как на подбор. Все три члена бывшей КСО. Хорошо, Станислав, давайте мы с вами здесь остаемся. Вы скажите, пожалуйста. Вот.
Я был тогда с моим народом. Там, где народ, к несчастью, был.
Стас, Георгий появился, Албуров.
Да, давайте.
Георгий, давайте с вас начнем. Георгий, скажите, пожалуйста, вот то, что арестовали Яндекс.Кошелек Алексея, то, что не дают ему вообще продохнуть, да еще так берут с него подписку о невыезде. Это все Путин боится себе найти конкурента? Вам слово, Георгий.
Да, я заранее извиняюсь, если я не очень хорошо услышал ваш вопрос, потому что связь достаточно плохая. Конечно, все, что происходило сегодня на суде, выглядело просто невероятно неожиданно, потому что весь суд проходил достаточно вяло, судья постоянно уходил в совещательную комнату, а потом раз, и буквально перед концом заседания объявил о том, что хочет изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Причем даже прокуроры были в шоке. Они такого не ожидали, и когда судья спрашивал у прокуроров, когда собственно, это предлагалось, спрашивал у прокуроров, вы что по этому поводу думаете, да, где делать подписку о невыезде, на какой срок, и прокуроры не знали, что ответить, у них не было готового ответа, они сами об этом узнали от судьи. И сам судья очень сильно терялся, когда ему задавали конкретные вопросы, там, в каком городе, на какой срок и так далее, он смог только это решить после совещательной комнаты. И, естественно, все, что произошло, вся эта внезапность, это такое продолжение манипулирования судебным правосудием, которое продолжается последние недели в городе Киров. Сейчас штаб собирается открывать филиалы в Питере и в других городах. И поездки Навального туда были запланированы, анонсированы, он должен был присутствовать на открытии своих штабов в этих городах. И подписка выйти, конечно, напрямую направлена на то, чтобы не дать ему это сделать, на то, чтобы помешать вести президентскую кампанию. И если можно каким-то образом визуализировать, применить на практике выражение «Путин боится Навального», то это именно то, что мы сегодня видели, собственно. Это все витало в воздухе, потому что никакого другого объяснения, никакой другой причины сейчас менять меру пресечения нет и не может быть.
Спасибо, Георгий. А может быть, Кремль боится каких-то ваших громких расследований? Если не секрет, за кого вы сейчас взялись? Кто еще там у вас на крючке висит в фонде борьбы с коррупцией, как потенциальный ваш клиент?
Слушайте, мы ведем всегда несколько расследований параллельно, что больше, что-то меньше, но у нас есть готовые материалы для публикации. И там, даже подписка о невыезде Алексея в Кирове, она вообще никак не повлияет на эти расследования, на их публикацию. Мы как работали, публиковали хорошие, интересные расследования, так и будем это делать. В этом плане, какой бы удар ни хотели нанести, он все равно никакого эффекта не даст.
Да, тем более сейчас вот ваше главное расследование про прокурора Чайку сегодня, по-моему, Накануне прокурор Чайка его лучше всех, по-моему, подтвердил.
Нет, всегда начинает комментировать собственное расследование. Это всегда приводит к максимальной популяризации их содержания.
Да, спасибо большое, Георгий. Спасибо, давайте там боритесь. А вы были, Станислав, на Манежной, когда Алексея взяли под стражу тогда в Кирове? Нет. Летом?
Нет, на Манежной я не был, я был на Болотной площади, на проспекте Сахарова.
Не-не, на Манежной, когда вышло 10 тысяч человек на Манежной, помните?
Да-да-да, я там не был, нет.
Вот, а я там был, как вы считаете, это напугало Кремль, когда люди пришли конкретно?
Нет, нет. Нет? В этот момент уже было принято решение, что Алексей Навальный будет спарринг-партнером Сергея Собянина в качестве кандидата на выборах мэра Москвы.
А зачем его взяли-то в наручники, показали по телевизору?
Это был эксцесс исполнителя.
Переборщили,
потому,
да?
Нет, потому что Александр Бастрыкин, представитель Следственного комитета, очень не любит Навального, и он поручил посадить его на 5 лет реально.
Ах, реально? Да. Не условно, да?
Да, не условно. Но поскольку тогда как раз возник проект, что Алексей Навальный должен быть спарринг-партнером Сергея Собянина в выборах Москвы, то Сергей Собянин сходил к Владимиру Путину и решил этот вопрос в пользу Навального. Но там просто возникла организационная нестыковка. Вот, поэтому на следующий день Алексея Навального освободили.
Даниил, а вы верили, что вас освободят из тюрьмы? Или вы считали, что вот уже раз придумали вам эту мокрую статью за убийство, то так уж тому и будет. Максимум, что вы могли скостить там по какому-нибудь, может быть, облегчающему обстоятельству. Вам слово, Даниил.
Ну, я не то, что верил. Я просто знал, что меня освободят. Я не знал точно, какой будет механизм, но весь последний год... Пока шли суды, вокруг появлялись разные люди, которые говорили, что случится в том или ином виде. И вот итоговый приговор, он был просто итоговый компромисс. Поэтому я знал, что будет освобождение, я не знал точно, в каком виде это было.
А вы, Даниил, следите за судьбой ваших товарищей по Координационному совету? Кто где находится, кто сидел в тюрьме, кто в лагере?
Я очень внимательно за всеми слежу, и не только за своими товарищами по Координационному совету оппозиции, а вообще за всеми оппозиционерами и видными гражданскими активистами. Очень внимательно наблюдаю.
Так к вам туда даже они сами, я знаю, приезжают. Летом, по-моему, была пара таких, ну, как бы сказали, в Кремле тусовок, а по-нашему говоря, таких было мозговых штурмов, да, в Вильнюсе они собирались, да, Даниил?
Да, но Вильнюс вообще в этом плане очень удобное место. Здесь постоянно, буквально каждый месяц, кто-то бывает из России, кто-то бывает из Европы или из Штатов. Очень удобное место для встреч, переговоров. И, конечно, то, что здесь происходит в форум «Свободная Россия», это интересно. И я думаю, что будет иметь определенные последствия в будущем.
Вы, Станислав, давно были в Вильнюсе?
В Вильнюсе я был недавно, но сам форум я не оцениваю высоко.
Вот где Гарик приезжал, да?
Да, да, да. Это мероприятие Гарика Кимовича Каспарова. Я понимаю его политические амбиции. Но я при всем таким огромном уважении, как выдающимся чемпионом мира по шахматам и интеллектуалу, я не считаю его важным лидером российской оппозиции.
Понятно. Но видите,
это мое чисто субъективное мнение,
нет,
которое не заявляет.
Как раз, ну ладно, не буду своих оценок раздавать. А что у нас Алексей Сахнин? Виден он по скайпу?
Да, здравствуйте. Да.
Алексей, добрый день. Давайте поговорим о левом фронте. В каком сейчас ситуации находится Сергей и Леонид, и чем мы можем быть им чем мы можем им помочь?
Сергей Удальцов,
да? Да, 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 Сергей Удальцов, да, и Леонид Развожаев.
Да.
Угу. Вам слово, Алексей.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, ситуация, конечно, непростая. Люди больше 4 лет находятся в тюрьме. Тут ко мне приезжал Алексей Гаскаров, которого буквально в конце октября освободили из тюрьмы.
Угу.
Он встречал случайно на пересылке уже довольно давно Леню Развожаева, конечно, уже тогда, это было, не знаю, года 2 назад, уже тогда он выглядел очень плохо, вы знаете, у него там много проблем со здоровьем. Сергей держится лучше, Сергей очень сильный человек, но я вот общаюсь с его женой, конечно, это очень тяжело ждать мужа 4 года. Ждать мужа и каждый день, изо дня в день переживать как бы всю несправедливость этого переговора. Этого приговора.
А когда ему вообще, если без УДО, когда ему выходить?
Ну, УДО уже, скорее всего, не будет.
УДО уже не будет,
190 дней вот мы пересекли границу. 190 дней осталось, то есть там во второй половине августа, 23 или 19 августа.
Вы слышали, Станислав, какую ему дали характеристику его тюремщики в суд? Давайте мне Настя зачитал по телефону, от себя так воспроизведу. Значит, сначала они говорят, что он недостоин УДО, что он много нарушал дисциплины, и кому-то лимон дал, и с кем-то поговорил, и пытался постель застелить, и носки поменять. Они говорят, УДО не заслуживает, а потом написали, честен, мужественен, решителен. Как вот такие люди.
Ну, естественно, когда человек честен, мужественен, решителен, он не заслуживает УДО. Я согласен, нужно сидеть до конца.
Да, но видите, сами тюремщики его как ценят высоко.
Слышали, а тюремщики, да? Понимаете, я немножко знаком с этой средой. Не то, что тюремщиков, вообще как правоохранительных органов. Они не очень поддерживают общий политический курс. Я прекрасно помню ситуацию, когда два года назад я приехал в город Санкт-Петербург читать лекцию, и мне запретили это делать. Все помещения были закрыты, которые уже были арендованы и оплачены заранее.
Это когда в рамках
Открытой России. Да. И я вышел на улицу с моими соратниками, и ключевым моим соратником тогда был известный вам Владимир Владимирович Карамурза.
Да, я помню.
Да, и мы, недавно мы выходим, России, значит, да, на улицу, я говорю, ну, ребят, поскольку нам не дают выступать, а давайте мы пройдем по набережной. Сначала я читал стихи Маяковского, Анны Андреевны Ахматовой. Я сказал, что, ну, в общем, это ключевые культовые поэты города Санкт-Петербурга, и было бы очень странно, если бы мне не дали прочитать стихи. И дальше возникает, понимаете, вот я просто хочу это рассказать, потому что эта мизансцена очень должна чему-то научить российских оппозиционеров. Мы стоим, и, в принципе, да, мы совершаем административное правонарушение, сейчас меня должны повязать. А повязать меня должны были еще с вокзала, потому что, когда я приехал на московский вокзал на поезде, меня сопровождали 8 милиционеров. Полицейских, прошу прощения, я не помню, уже, ну, был, ладно, при... ладно. Да, уже был принят медведевский пакет, а не милиционер, а полицейский. И они шли за мной в гостиницу, где встречал меня ваш сын Владимир Владимирович Карамурза. А когда мы встретились с вашим сыном в гостинице, то он мне сказал, слушай, а тебя вот тут записывают ФСБшники. Отлично, говорю, а что, я говорю что-то такое, чего я не хотел бы сказать публично? Нет, я говорю, только то, что хотел бы сказать публично. Вот в такой обстановке мы находились. И когда уже был пик кризисной ситуации на набережной обводного канала, я подошел к милиционерам, полицейским, прошу прощения, и сказал, дорогие товарищи, неужели вы против меня? И там была одна молодая красивая дама, и милиционер, да, полицейский, она была в белых перчатках. Я подошел к ней и сказал, простите, просто можно я пожму вам руку? На что он очень кокетливо ответил, вы знаете, у нас по инструкции не положено, чтобы я снимал перчатку, общаясь с кем-то. Но по всей ситуации я понял, что они за меня, они не любят весь этот коррупционный, всю эту коррупционную тусовку. Да? Они за нас, по большому счету, ну да, они выполняют приказ, им никуда некуда деваться. Да? И поэтому мы прошли спокойно по набережной, нас не пускали ни в одно кафе. Но в одно кафе нас пустили, потому что там директор этого кафе был человек из Львова. Был западенец такой украинский, да, и он неожиданно меня узнал, потому что на Западной Украине меня хорошо знают. Вот он меня узнал, и поэтому нас пустили. И мы там, собственно, эту лекцию завершили до конца. Но я хочу сказать, что, в принципе, правоохранительные структуры в целом, они настроены очень критически по отношению к действующей власти. То есть они разрываются между необходимостью подчиняться приказам, что правда. Ну, то есть надо подчиняться приказам, я согласен, не нужно их нарушать. Но идеологически, внутренне они за нас.
Алексей, а в какой зоне сидит Сергей сейчас? Территориально, имею в виду, в Тамбове он сидел?
Это Тульская область.
Тульская теперь
перевели. Тульская область. Почему-то многие болотники сидели именно в Тульской области.
Да, главное, чтобы туда не попал бы Ильдар Дадин, который у нас уже следующее поколение, да, по-моему, да. Политзаключенных, которых и бьют. Бог знает, что с ними вытворяют. Как вы считаете, Алексей, удастся ли к выборам 2018 года оппозиции чуть-чуть опять сконсолидироваться, как во времена Белоленочной революции?
Я думаю, что на этот вопрос есть два ответа. Две, так сказать, новости. Плохая заключается в том, что это мало зависит от российской оппозиции. Хорошая в том, что это мало зависит также и от Кремля. Слишком много обстоятельств, которые не подчиняются воле, так сказать, кремлевских начальников, ну и тем более нашей воле. Я вот думаю, что вообще складывается интересная ситуация, потому что последние годы легитимация режима была построена на внешней политической повестке. Там, борьбе за Крым, борьбе с Америкой и разным крестовым походом. А вот теперь выясняется, что свои парни, так сказать, хорошие парни победили в Америке, и бороться с Америкой больше не надо. На чем теперь будет строиться легитимация, не вполне понятно, потому что особенных побед и завоеваний в области внутренней политики и в социальной сфере как не было, так и нет. Поэтому это, ну, некий такой косвенное, такое, некое условие, которое способствует созреванию новой, более активной внутренней политики в стране.
Как вы считаете, Алексей, будет ли ваш ребенок жить при демократическом устройстве России?
Я не сомневаюсь, что даже я буду жить при демократическом устройстве в справедливой России. Я имею в виду, конечно, не партию.
А ребенку сколько сейчас?
Конечно, будем. Мы видим, что история сейчас стала двигаться гораздо быстрее. Вот предыдущие полтора десятилетия наш режим, он вообще мало в чем был квалифицированный. Но что у него получалось блестяще и виртуозно, так это увиливать от принятия содержательных решений. Глубоких, серьезных реформ и необходимых изменений не было. И вот наша власть и в кризис 2008 года, и во все годы после этого кризиса, и во время политического кризиса 2011-2012 годов, она стоически увертывалась от необходимости принимать решения. Мне кажется, что мы сейчас живем во время, когда так сказать, этот навык окажется бесполезным, начнет ей вредить.
Как вы считаете, вы вот посмотрите. Да-да-да, сейчас, Алексей, мы вам еще дадим слово, да. Не раз, да.
Что уточните, пожалуйста, вопрос?
Будет вот это вот, то, что Алексей сказал,
ей вредить, она... Нет, по моей жизни этого не будет. Это будет при жизни моих детей. Но это будет. Я сторонник конституционной монархии, как известно, как я неоднократно говорил, потому что она является единственной альтернативой абсолютной монархии, которая сегодня существует в России. И причем это на монархии наследуемая, да, потому что, Ельцин превратился в Путина, Путин Медведева, потом Медведев обратно Путина. То есть, если не считать необходимым критерием монархии, абсолютной монархии наследования биологическим ребенком, то это все происходит. Mm-hmm. Нет, при мне этого не будет. Я умру раньше. Но, понимаете, я не считаю, что смерть – это плохо. Я проходил этот путь. Я хочу сказать, что когда человек от смерти возвращается к жизни, это вызывает гигантское разочарование.
Даниил, Даниил, а вам, вашему ребенку сколько сейчас стукнуло?
Год и два месяца.
О, а он по-вашему, или вы сами тоже, как Алексей, рассчитываете вернуться в Россию в демократический, так сказать, ее момент?
Да я думаю, что это будет очень скоро. Мне кажется, что Станислав очень пессимистично настроен. Я думаю, что мы приложим все усилия для того, чтобы он смог дожить до этого момента.
Спасибо,
я думаю, что это случится в течение нескольких ближайших лет.
Да, понимаете, я, собственно, с Даниилом, хотя мы очень мало знакомы, но мы виделись только через клетку в суде, где он сидел. И никогда больше не... С его отцом мы знакомы гораздо лучше, но с ним мы виделись только через клетку. Но Даниил знает, что я многократно подписывался за него, там писал письма. Я понимаю, что это не имело никакого значения, поэтому я ни в коем случае не объявляю своей заслугой.
Ну, хотя бы страна знала, что человек сидит в тюрьме.
Да. Вот это... Ну, вы знаете, вот можно я, Владимир, вам скажу следующую вещь. Что сейчас у меня есть задача стать священником. Я решил стать священником.
Так.
И, ну, я с Русской Православной Церковью Московского Патриарха не примет меня в этом качестве. Поэтому я устраиваюсь священником в Русской Церкви, но за рубежом. Не будем говорить где. Потому что никого не подставлять, потому что сейчас...
И уедете в загранку,
начнет, да? Начнет скандал, да, если я сейчас скажу, где это все происходит. Uh-huh. И вы знаете, вот вчера человек, который мог положить меня в священники, может быть, это и сделал в ближайшее время, сказал мне гениальную вещь. Абсолютно гениальную. Я и сам ее понимал. Но я не мог это так точно сформулировать. А я очень ценю искусство формулировки. Он сказал, знаешь, если ты хочешь стать священником, скажи, пожалуйста... Есть ли у тебя какие-то аргументы в пользу того, что ты святой?
Потенциально святой.
Да, ну вот понятно, что ты совершал, естественно, в жизни массу плохих поступков. Это совершали все. А вот какие-нибудь поступки, которые определили тебя как святого, ты совершал? И тут я задумался на несколько минут, и вдруг неожиданно меня пробило. Я сказал, да. Один такой поступок у меня был. Я отмолил вашего сына, Володю Кормозова-младшего. Потому что я встретился с его врачом, не будем говорить, как его зовут, это не важно абсолютно. И это не было бы неправильно с моей стороны раскрывать лишние подробности. И врач мне сказал, ты знаешь, я спросил, а как там состояние здоровья Володи, когда вот ему было отравлено 2 года назад. Он мне сказал, ты знаешь, ты не переживай, потому что Володя умрет со дня на день. Ну, в смысле, ты даже не думай об этом. Он точно умрет за дня. Я сказал этому врачу, ты знаешь, я буду молиться за него, и он не умрет. И так случилось. Поэтому благодаря вашему сыну и вам я стал святым. И самое удивительное, что это вот разговор был вчера в 7 вечера. С тем человеком, который мог положить меня в священники. А сегодня первый звонок, я проснулся, я в 5 утра прилетел из Берлина в Москву. Первый звонок я получил, а получил звонок от вас. Предложение прийти на эту программу. Поэтому, безусловно, все сходится.
А как вы считаете, вот отец Георгий Эдельштейн, который подчиняет все-таки Кириллу, он делает ошибку, в Костромской деревне
нет,
он живет?
Нет, нет, он святой, настоящий. Он, я понимаю, почему он не уходит с подчинения патриарха Кирилла, потому что это не важно.
Для него?
Да, это не важно. Он святой и так. Он подчиняется Господу нашему Иисусу Христу. Вот можно сейчас позвонить ему и спросить, отец Георгий, а почему ты не выходишь с подчинения патриарха
Гундяева? И вывести его в прямой эфир,
да? Да, да, он скажет, а потому что мне это все равно. Гундяев приходит и уходит, а я остаюсь. Мы с Иисусом Христом остаемся. Поэтому я прекрасно его понимаю позицию.
Верно. Но давайте мы будем считать, что церковь у нас как бы будет попутчик основных революционеров, которые должны свергнуть.
Да, конечно. Какой-то настоящая церковь, наша церковь, церковь, да. Церковь Господа нашего Иисуса Христа будет нашим попутчиком, не попутчиком, а двигателем этой революции.
Алексей, у вас как есть какая-то официальная идеология в Левом фронте, что надо ли быть атеистом или можно, или у вас свобода совести?
Главное иметь хорошие отношения с небесным обкомом у нас, вот так устроено. Но ну, нельзя не порадоваться, что пантеон российских святых ширится так стремительно, конечно, это...
Нет, простите, пожалуйста, Алексей, я ни в коем случае, конечно, не имею в виду на полном серьезе, что я святой. Я имел в виду, что я что-то хорошее сделал, а не то, что я святой. Простите, ради бога.
Алексей, ты же с хорошим юмором.
Я только приветствую это дело. Это вообще как бы обострение всех вибраций, оно должно вести к Армагеддону и к страшному суду. Ну а как известно, страшный суд и мировая революция – это вещи, которые совпадают.
Это одно и то же. Да. Одно и то же. Спасибо вам большое, Алексей, что вы это подтвердили. Да.
Давайте сейчас, кстати, проведем еще пару аналогий с Герценом и с Вяткой, где он отбывал, и с Навальным, и с Кировым, где он сейчас отбывает. Кстати, и Киров-то тоже был ведь политзаключенный. Да. Это же не просто такой человек. Вот как вы считаете, Станислав, на какой период 19 века похож сейчас 21 век в России?
Николай I? Конечно. Однозначно.
То есть следующего царя как бы должны бомбы...
Да, следующий будет реформатор, да, мощный реформатор.
И его бомбы, да, и должны на одном канале, ну, как
знаете, где вы были недавно. За все в жизни надо платить. Если ты совершаешь большие реформы, ты должен быть готов погибнуть за это. Вы знаете, это не важно, потому что эти реформы совершатся, и они будут необратимы.
Мы вчера говорили про Америку тут с моим гостем и про Трампа. Вы знаете, вот сколько совпадений в судьбах Линкольна и Джона Кеннеди.
Вот да, да, буквально. Это известная история, да, да, да. Что там их убивали не дикие, я помню, точно убивали там нумерологию,
да, да,
существует
да,
на тему.
Да, нет, знаю, и по названиям там
их хоронили. Да, 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 да. И хоронили убийцы, на... да. Убийцы почти одинаково называются, да, я помню, да. Это. Я просто не помню
Кеннеди, дословно, но да. Кеннеди хоронили на машине Линкольна, а Линкольна
да, да,
на машине.
Да, 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 знаю, конечно. Да.
Ну вот, и я посмотрел так, что в России тоже есть кое-какие совпадение, но, к сожалению, не с тем, на кого вы намекаете, а вот гораздо поближе.
Как вы считаете?
Ну, не будем называть имен. Как вы считаете, Александр Иванович Герцен, он правильно сделал, что он разбудил Чернышевского?
Не было выбора. В этом смысле он сделал правильно. Ну, выбора не было, понимаете? Да. Это, помните, как кому не шаровший ребенок спит, да?
Да, Каржавин.
Угу, да.
Классические стихи.
А что осталось делать?
Именно Чернышевского, считаете, правильно он разбудил, да?
Знаете, мы сейчас можем сколько угодно сказать, правильно это или неправильно. Это было неизбежно. А когда что-то происходит неизбежно, то уже не важно, правильно это или неправильно.
Согласен. Я просто учился у Натана Яковлевича Зельмана в семинаре, и он был известный самый в мире.
Ну, я много читал Натана Яковлевича, да, я не учился, к сожалению, не так не повезло,
знаток Герцена.
Не так повезло, как вам, но я читал его работы в основном.
Он, к сожалению, умер в 89-м году, но он успел сказать, что, ребят, вы-то, вот как сказали бы мы сейчас этим ребятам, что вы увидите, как все изменится. И на будущий год произошел путч 91-го года.
И вот мы увидим, как все изменится. Мы скоро, может быть, я не доживу до этого, Но в целом все это изменится вот-вот.
Давайте так скажем, что до этого точно не доживет Борис Ефимович. Как вы считаете, каким должен быть марш 27 февраля или 26?
Это зависит от Алексея Анатольевича Навального. Вот он должен ответить на этот вопрос. Поскольку он объективно сегодня лидер оппозиции, вот пусть он фундаментально и концептуально это сформулирует. И это очень многое зависит от того, что он скажет.
Вы видели фильм, который мы...
Да.
И там Алексей участвует. Он правильно сказал, что вот Борис, Борис собирался и хотел, чтобы еще и мы с вами еще раз увидели демократию. Вот помните, он там в конце говорит,
ну, конечно, что... Борис это собирался. Собственно, я не был близким другом ни в коем случае Бориса Ефимовича. И не собираюсь приписывать себе дружбу с человеком, с которым я не дружил. Но я хорошо его знал, мы много раз общались. Да, конечно, он хотел. Но давайте признаем и правду с другой стороны. Все-таки лидером оппозиции на 28 февраля 2015 года, когда погиб Борис Ефимович, был Навальный, а не Немцов.
Ну, можно и так сказать, но да. Мне кажется, что от этого не становится...
А то это не
преступление, преступление становится менее
ни в коем случае
политическим.
Причем, нет, ну, всем понятно, кто убил Немцова. Мы сейчас не будем это говорить открытым текстом, потому что сейчас иначе придет полиция, нас всех повяжет. То есть, да? Но у нас понятно, кто это сделал. Понятно.
Знаете, сегодня день рождения Бориса Николаевича, поэтому давайте чуть о нем поговорим. Да. Как вы считаете, в чем главная его ошибка, когда он уходил на новый 2000 год в новогоднюю ночь?
Ошибки не было. Он просто очень плохо себя чувствовал. Вот и все. Знаете, вот часто в жизни бывают такие моменты, когда не нужно искать политическую подоплеку во всем. Он должен был уйти, потому что он уже не выдерживал физически своих президентских обязанностей. Он должен кому-то передать эту власть. Его дети, биологическая дочь Татьяна Борисовна Дьяченко и небиологический сын Валентин Борисович Чумашев, вот навязали ему такое решение. Ну, что сделаешь?
Даниила спросим. Даниил, как вы считаете, чеченцы ли взорвали осенью 99 года дом на улице Гурьянова?
Ну, я просто не знаю, если честно.
Ну, а к какому вы склоняетесь? Вот, судя по, спустя уже 17 лет, к какому вы склоняетесь сценарию? Какой кажется вам наиболее правдоподобным, учитывая то, что потом произошло?
Мне кажется, что в таких делах всегда имеет значение деятельность спецслужб в той или иной степени. Они могут быть причастны к этому, либо они могут знать о том, что готовится. Но ясно, что без них полностью это не обходится.
А вы как, Алексей, считаете, вот особенно в Рязани учения с гексогеном настоящим и настоящими детонаторами, которые могли в любой момент взорваться?
Ну, я так же, как Даниил, и так же, как мы все, не знаю, кто взрывал дома в 99 году, но зато мы все также твердо знаем, кто инструментализировал это дело.
Ну, то есть, кто был выгодоприобретателем этого процесса. Да, мы знаем, Вадим,
кто выиграл от этого, и как это было вплетено в общую политическую историю России. Но дело ведь не в этих взрывах. Дело в том, что Путин и путинский режим вырастал из Ельцина не только из ельцинской семьи и его там биологических и небиологических детей, но вырастал из всей той социальной конструкции, которая была построена в 90-е годы. И крах этой конструкции, даже не в российском, а в глобальном масштабе, мы наблюдаем сейчас. И это, конечно, не обойдет нашу страну. Поэтому будем переживать глубокие перемены и, вполне возможно, очень драматические перемены. И эти перемены не обойдутся без глубокой переоценки самого фундамента, на котором построена современная Россия. И этот фундамент начинается в либеральных реформах 90-х годов. И связь между мягким авторитаризмом, или там не очень мягким авторитаризмом Владимира Путина, между всеми судами, за которыми стоят там чиновники из администрации или какие-то люди в погонах, вся эта связь между авторитаризмом и той структурой собственности, которая построена в России, она гораздо более непосредственная, прямая и короткая, чем многим кажется. Без переоценки этого фундаментального положения, без перестройки России в ее социально-экономическом фундаменте, невозможно говорить о демократии. Демократия невозможна. Это не причуда и не злая воля горстки людей, там, не знаю, полковника КГБ или там, его друзей, ленинградского клана.
Знаете, я впервые в жизни вижу Алексея Сахнина, но то, что он говорит, это очень разумно. Я был бы рад с ним увидеться и продолжить это обсуждение. Да, именно так оно и есть. Конечно. Это путинщина, это прямое следствие того, что происходило с ельцинским режимом, как минимум в развитой стадии его существования.
Не, ну, Алексей говорит о коррупции, но, знаете, вы перечислили поэтов северной столицы, Бродский, один из них, сказал, что варюга мне милее, чем кровопийца.
Знаете, я на эту тему даже написал программную статью в газете МК, извини, что я тебя цитирую, можно, да? Что переход от варюги к кровопийце, вот этот фазовый переход, он очень простой. Что когда варюга начинает защищать то, что он уворовал, он убивает. А значит, варюга и становится кровопийцей. Поэтому эта разница не так велика, как кажется на первый взгляд. Ну, вор в законе, бандит, да? Он кто, варюга или кровопийца? И то, и другое.
Знаете, как говорила Манька, облигация на копченый макрусничать не станет.
Да. Нет. Станет. В нашем случае станет. Поэтому это и произошло. Понимаете, поэтому говорить о том, что коррупционеры хороши тем, что они никого не убивали, неправильно, потому что они убивали. И убивают. И продолжают убивать. И вся мировая война, четвертая мировая война, которая сейчас разворачивается, это следствие коррупции. Это следствие Владимира Путина, желание Владимира Путина защитить себя.
Да, тогда...
А это мировая война. Понимаете, вот я чуть-чуть хочу порассуждать на эту тему, если вы не против.
Давайте,
Владимир.
Конечно, мы за.
Да, значит, простите, вот я еще год назад считал, что четвертая мировая война невозможна. Ну, третья мировая война была холодная война.
Да.
Опять же, это предмет полемики, многие не признают этот тезис сам по себе, да? Но она была. Хорошо, Советский Союз ее проиграл. Формальная дата окончания Четвертой мировой войны – это 9 ноября 1989 года, когда рухнула Берлинская стена, и холодная война была проиграна в целом с Советским социалистическим блоком в главе с Советским Союзом. Причина этого поражения была то, что Советский Союз исчерпал свое жизненное задание. А я знаю, что человек всегда умирает, когда он исчерпывает свое жизненное задание. Это относится и к государствам тоже. Именно поэтому, вот, условно говоря, когда у человека рождается, например, ребенок там, в возрасте 70+, он неожиданно расцветает и живет еще до 150 лет. Потому что у него возникает новое жизненное задание. Но это отдельная песня, которую мы сейчас обсуждать не будем. Вот. Но здесь, понимаете, Путин устроил войну. Это настоящая война, потому что взлом сайтов на территории США – это, безусловно, акт кибервойны. Если это акт кибервойны, то значит, это составная часть гибридной войны, которая сейчас ведется. Для того, чтобы оправдать существование современной Российской Федерации и себя как ее лидера. Поэтому война идет. Мы можем относиться к этому хорошо или плохо. Я отношусь к этому плохо, кто-то относится к этому хорошо, но мы должны признать, что война существует. Это составная часть той реальности, в которой мы живем.
Хорошо, я бы хотел еще, пользуясь случаем, вот в эти дни отмечается не очень круглая дата, 43 года депортации Александра Александровича Солженицына из России, из СССР.
СССР.
Как вы считаете, к ребятам как бы вопрос, почему Брежнев решил его выслать, а не сгноить где-нибудь там в Александровском централе или во Владимирском, где он раньше сидел?
Ну, кого спрашиваем, сначала меня или...
Да, давайте сначала вас.
Понятно, почему. Потому что в то время считалось, что все-таки присутствие в информационном и политическом поле Советского Союза, то есть нашей страны, важнее, чем присутствие в международном контексте. То есть Брежнев искренне...
Опаснее, в смысле, опаснее для Брежнева, да?
Искренне считал, что если Солженицын будет удален из советского информационного поля, он перестанет быть влиятельным. Вот сейчас такого ощущения нет, да? Сейчас, пожалуйста, выезжай куда угодно, там...
Никто и не знает, где мы находимся.
Не было уже ни интернета, ничего.
Конечно,
да? Разумеется. Да, поэтому это было с целью удалить Солженицына из советского информационного поля.
Как вы считаете, Даниил и Алексей, вот сейчас, если Навального выслать, что опаснее, оставить его в тюрьме в России?
Мое мнение, что опаснее его выслать.
Угу. А вы как думаете, Даниил, раз вас уже, так сказать, коснулось это...
Опаснее для Кремля, нет.
Да, я имею в виду, раз вы уже в Вильнюсе, то значит, уже один сценарий сработал. Как вы считаете, где бы вы хотели сейчас находиться, чтобы повлиятельнее быть в российской политике?
Я думаю, что опаснее Навальный будет, конечно, в тюрьме российской. Потому что, когда ты пребываешь в тюрьме по политическому делу, когда ты сопротивляешься, ведешь борьбу с режимом, ты обретаешь некий орел мученичества, определенную опору, к тебе начинают прислушиваться люди, ты влияешь на информационную повестку дня. Человек в эмиграции, я могу по себе сказать, очень слабо влияет на то, что происходит в стране, и по объективным причинам, в силу того, что многие из тех, кто находится в стране, начинают говорить, ну, вы там за рубежом, как-нибудь, мы без вас разберемся. Mm-hmm. мы понимаем, что вы там находитесь, ну, сидите спокойно, тихо не делайте.
Данил, а сколько вы просидели точно, если брать не так один за к двум, а в смысле вот от ареста до...
2 года и 7 месяцев.
А сколько вам самому лет? Сейчас, сколько вам?
Мне сейчас вот исполняется 33 года, а арестовали меня, когда мне было 28.
Возраст Христа.
Да.
Да.
С чем мы вас поздравляем.
Да, поздравляю, действительно.
Причем это не шутка,
простите. Это не шутка, да.
Как для меня человека религиозного, я не стал бы шутить на такие темы, да.
Да-да-да, Данил, слушаем вас.
В России оппозиционер опаснее все-таки в тюрьме. Потому что даже он продолжает оставаться политической фигурой, он обретает определенное орел мученичества, и к нему все еще прислушиваются люди. Иммигрант очень быстро теряет какие-то рычаги воздействия на то, что происходит здесь.
Но премьер Александр Саич это опровергает. Он, будучи мигрантом, абсолютно сохранил все рычаги воздействия. Как я сказал, он вернулся сюда на поезде из Владивостока в Москву, он потерял эти рычаги, потому что он немножко утратил связь с наличной политической реальностью. А, понимаете, я считаю, что... Ну, я согласен с Данилом, я понимаю, что он сейчас сказал, что, понимаете, очень скучно быть вне России. Знаете, меня очень много запугивали. Меня запугивали тюрьмой, меня запугивали убийством. Вот меня лично, Белковского, который сейчас сидит перед вами, да? Я всегда всем говорю, ну, ребят, ну, если вы можете это сделать, ну, сделайте это, пожалуйста. А если вы не можете это сделать, то вы мне этого не говорите. До сих пор этого не случилось. Не случилось это по одной причине, что я очень молился Господу и молился за своих детей, чтобы, так сказать, они не пережили этого момента. Не за себя, за детей. Вот. И потому что я не имею никакого значения. Имеет значение только они. И как бы это объяснить? Ну да, мне очень скучно без России. Я не мог бы жить вне России. Потому что я не имею за пределами России никакого значения. И в этом смысле абсолютно согласен с Даниилом.
А вы, Алексей, как считаете?
Ну, в том, что за пределами России жить скучно, я согласен чуть больше, чем
на 100%. У вас разделились функции. Сергей просидел в тюрьме, а вы были в эмиграции. Вот как вы считаете, где вы опаснее? Где
Сергей опаснее? Когда уезжал, я как раз считал, что я буду полезнее в эмиграции, потому что я не был публичным лидером, во всяком случае, такого масштаба, чтобы это было заметно и оказало влияние на общественное сознание. Ну, может быть, это и была ошибка. Жить за пределами России действительно очень скучно, участвовать в чем-то очень сложно, хотя никаких закономерностей здесь нету, да? Мы можем вспомнить Владимира Ильича Ленина или там Льва Давидовича Троцкого, которые были эмигрантами и оказали на судьбу России огромное влияние.
Троцкий не был. Ленин, да, Троцкий нет.
Может быть, больше, чем Сталин, который в это время сидел.
Ну, недолго, это не было какой-то системной фундаментальной эмиграции.
Да-да, я понял. Ну, короче, Алексей имеет в виду, что они... воспользовались просто моментом и пришли...
Да, и в октябре 2016 года Владимир Ильич Ленин говорил, что наше поколение доживет до революции. Тем не менее, он возглавил революцию, правда, не он, а Троцкий, это немножко искажение, это то, что мы думаем, что Ленин и возглавил.
И как и Красная Армия
потом. Искажение, да, советской историографии. Но, понимаете, вот я для себя внутренне это анализирую постоянно. И я еще раз повторю, извините, что я привлекаю внимание избыточное к себе, хотя темой нашей программы является вовсе не я. Да, но мне всегда говорили, что так, ты уезжай, там, 5-20-е, что это было бы лучше. Нет, я не могу. Вот просто не могу, и все. Я физически не могу находиться вне России.
Есть какие-то несколько таких примеров, например, Михаил Борисович, он 10 лет отсидел в тюрьме, сейчас он года 3 уже в эмиграции. По-моему, тогда он был повлиятельнее, не дай бог ему, конечно, вернуться туда, но
сидел в тюрьме. Нет, на мой взгляд... Опять же, я не знаю.
Он очень много потерял.
На мой взгляд, он очень хочет вернуться, просто нет такой физической возможности.
Ну, не в тюрьму, а в Россию.
В Россию, да.
А я имею в виду про тюрьму.
А как Березовский, вот это я точно знаю. Вот да, про да. Ходаковского я не точно знаю, а про Березовского точно знаю, поскольку мы с ним очень много доверительно это обсуждали. Он так хотел вернуться в Россию, но у него не появилась такой возможности.
Согласен с вами. Давайте тогда посмотрим, как будет развиваться суд над Алексеем Навальным, который сейчас не подписал подписку о невыезде.
Ну, Навальный же говорил, что он имел на руках билет в Португалию. И, собственно, специально уголовное дело было заведено. Я остался дома, я его прекрасно понимаю. Я не сравниваю себя с ним, потому что у меня нет такой жертвенности, у меня нет возбуждено уголовных дел. Но логику, мотивацию я понимаю прекрасно.
Спасибо большое. Но в эфире была программа «Грани времени». У микрофона Владимир Крамурса.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Возьмите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.